Мир вам, дорогие братья и сестры! Христос воскрес! Мы прочитаем один стих из Евангелия от Луки, 24 глава, 25 стих. «Тогда Он сказал им, «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки». Садитесь, пожалуйста. Тема моей проповеди – это продолжение первой. Есть Христос, видимый с ранами, есть Христос, в Которого можно лишь только верить, не видя. Очень удивительный наш Господь Иисус Христос. И вы знаете, дорогие друзья, как Он особенно подходит каждому. У Него нет какого-то единого стандарта, по которому Он имеет отношение с теми, кто Его любит. Давайте мы немножко вспомним. Рано утром на рассвете воскресший Христос кому первому явился? Марии Магдалине, да? И давайте представим себе эту картину. Так очень мы не будем читать, очень хорошо знаем это место. Она пришла рано утром, и Слово Божие говорит так, Иоанн пишет, что было еще темно. И придя ко гробу, она не увидела тело Иисуса Христа, в испуге бежит и рассказывает Петру с Иоанном, говорит, унесли, и не знаю, где положили. Петр с Иоанном бегут, один другого обгоняет, но они на месте. И действительно, нет тела Иисуса Христа, и возвращаются. Что делает Мария? А Мария, Евангелие от Луки, мы читаем, 20 глава, 11 стих. «А Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии сидящих, одного у головы, а другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей, «Жена, что ты плачешь?» Говорит им, «Унесли Господа моего, и не знаем, где положили». Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего. А вот он и Иисус, о котором она плачет. Но мы читаем, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей, «Жена, что ты плачешь, кого ищешь?» Она думает, что это садовник, говорит ему, «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Иисус говорит, «Мария». Она, обратившись, говорит ему, «Рвуни, что значит учитель». И пытается прикоснуться к нему. Он говорит, не делай этого, не прикасайся ко мне. Женщина, плачущая, ее глаза залиты слезами. У нее в голове одно, тело Иисуса Христа надо найти. И она в такой депрессии, она не понимает, что говорит. Она хочет его взять, на что она рассчитывает. Какие у нее силы, как она унесет это тело и куда она понесет его? Это эмоции. Это любящее, безрассудное отчасти сердце женщины. Она в слезах и делает то, что понимает, как понимает. У ней своя логика, и порой трудно понять, с чем связано и чем продиктовано то или иное действие. И она в слезах не узнает Иисуса, думает, что это садовник, спрашивает, где ты положил, если ты взял. И вот Христос произносит имя, да более знакомое для этой бедной Марии. Христос сказал одно слово, после чего был узнан. Он сказал, «Мария». Глазами она не видела Иисуса. Вернее, слезы застилали, она не могла его различить. Но голос она опознала. И говорит, «Рву не учитель». Она видела Иисуса Христа, услышала его. Христос, что интересно, ничего не говорит Марии в плане каких-то богословских истин. Не говорит о пророчествах. Он просто ее утешает. Согласны, сестры и братья? Ну, такова природа женщин. Но смотрите, совершенно иначе Христос подходит к мужам. Совершенно иначе. И мы читаем в этой 24 главе Луки с 13 стиха. «В тот же день двое из них шли в селение, стоящее стадий на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус». Один стадий – это 185 метров. Где-то 11,5 километров эти два человека проделали, чтобы уйти из Иерусалима. И они шли в этом направлении, дальше от Иерусалима. Ибо там разбились их мечты. Эти два человека, мужи, они не плакали, как Мария. Они разговаривали. И 14 стих так и говорит. «И разговаривали между собой о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, то есть подойдя, пошел с ними». Мужи рассуждали, они не плакали, они пытались выставить все в своем понимании, им трудно было, они другого ожидали. Они Иисуса Христа другим представляли и ждали другого освобождения. А тут Христос умер, и все их планы, и правая сторона от Христа, и левая, все эти кресла, портфели, премьер-министр, кто-то, может быть, хотел быть им. Мы не знаем, кто такой был Клеопа. Но я так полагаю, что это один из следующих учеников. И почему-то Христу было до него тоже дело. Христос не собирает вот сейчас, в данном случае, 12, а Он собирает тех, кто свыше 12. И Клеопа, мне интересно с ним познакомиться в вечности будет. И Христос присоединяется к этим двум ученикам, мы читаем, и идет с ними. Он идет также из Иерусалима. И мы читаем 16 стих, говорит, что глаза их были удержаны. Удержаны означает в переводе, что они были чьей-то властью удержаны. Ими кто-то овладел и держал властно. И Иисус Христос удержал их глаза, чтобы не быть узнанным. Для чего? Друзья мои, для чего? Это не так просто. Дальше Христос, мы ответим на этот вопрос, говорит им, о чем это вы, идя, рассуждаете между собою? И от чего вы печальны? Друзья, а Христос вообще-то знал? Знал. А почему Он эти вопросы задает? Он пытается их разговорить. Он пытается войти в диалог и потом будет развивать эти мысли дальше. И вот один из них именем Клеопа сказал ему в ответ, «Неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в эти дни?» И Христос отвечает, «О чем?» Они сказали ему, «Что было с Иисусом Назарянином, который был пророк сильный в деле и в слове пред Богом и всем народом? Как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его? Неужели ты этого не знаешь? Один из транзитников. А мы надеялись было, и вот дальше они открывают свои сердца». Вот они разговорились, они открывают свои сердца, свою душу, и мы слышим несколько уже другие нотки. А мы надеялись было. Они говорят уже о себе, о своих чувствах, о том, как они понимали и на что они рассчитывали. Мы надеялись было. И это слово, кстати, так и переводится. Мы уповали, мы полагались, мы рассчитывали, что Он есть Тот, который должен избавить Израиля, но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. И эти мужи рассуждают хладнокровно, так скажем, они не плачут, как Мария. И при всем этом, конечно, они были удручены. Они были очень сильно удручены, потому что, мы читаем дальше, смотрите, они делали то, что нормальный человек в данном случае не будет делать. Что же делали они? Мы читаем 22 стих. Но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба, разговора Марии, и не нашли тела его. И придя, сказали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших ко гробу, это значит Петр с Иоанном. И нашли так, как и женщины говорили, но его не видели. И это так хладнокровно говорят эти два мужа. И продолжают шествие свое из Иерусалима. Явление ангелов происходит очень редко. И это очень знаменательное событие. И явление ангелов их не остановило. Они продолжают хладнокровно двигаться из Иерусалима в сторону Эммауса. 11,5 километров. И наши друзья приходили к гробу, и действительно, то, что говорили женщины, подтвердилось, не было его. Так куда же вы идете? Здесь что-то надо разобраться. Надо вернуться в Иерусалим. Может быть, в Голгофе, где он был положен, и разобраться, где же тело Иисуса Христа. Эти два человека упорно идут, идут, идут все дальше от Иерусалима. И при всем этом Христос не открывает себя. Христос своей властью удерживает их глаза физически, чтобы не быть узнанным. И Христос это делает сознательно. Почему Он это делает? А мы люди так устроены, очень интересно. Нам нужно за что-то хвататься, нам нужно что-то такое видимое, материальное. У нас вчера праздник был в церкви, было рукоположение братьев. И вот пресвитер рассказывает, что в связи с этим был в магазине, покупал чаши для диаконов. И был свидетелем такого разговора. Пришел один человек со стороны, мужчина, и увидел большой крест. И говорит: я хочу купить этот крест. А продавец этого магазина, видимо, христианского, отвечает: а зачем вам этот крест? Ну как зачем? Я хочу поставить его в машину, он большой, чтобы было все, как должно быть. А женщина это говорит, продавец: это не тот крест, это требный крест. Это крест для священников, а не для автомобиля, не для прихожан. И эта ситуация нам знакома. Люди пытаются привязываться каким-то символом христианства, кресту железному или золотому или серебряному, или еще каким-то атрибутом, связанными со Христом, Его смертью, страданиями. Где-то гвозди показывают в каких-то храмах, опилки от гроба Господня. И очень много спекуляций в связи с этим, на эту тему. И люди больше придают значение этому. А плащаница чего стоит? Кто ее видел из вас, дорогие друзья? Я думаю, что никто. А кто хотел бы увидеть? Я следующий вопрос хочу задать. А зачем он вообще нужен? Вот лично для меня, что есть плащаница, вот та, которая есть, как они и говорят, что она есть, что ее нет, для меня все равно абсолютно. Если я верю в Господа моего Иисуса Христа воскресшего, и моя вера основана на Слове Божьем, которое правдиво, истинно, то мне никаких доказательств не нужно, мне никаких атрибутов не нужно. На прошлой неделе я разговаривал с одним своим сотрудником. Он говорит: мой друг задал вопрос, я не смог ответить. Помоги мне, Алексей, ты же верующий. Вот у вас, у баптистов, на Библии нет креста. Почему? Я говорю: слушай, дорогой, я вообще-то не задумывался над этим. Хотя скажу, что у меня была одна Библия с крестом. У меня ее украли на заправке, залезли в машину, украли. Кому-то я помолился: Господи, благослови человека, который украл эту Библию. Она была с крестом. А потом я купил другую Библию, она была без креста. Ты знаешь, я не задавался этим вопросом. Для меня главное не то, что снаружи, а то, что внутри. Ты так и передай этому своему другу. Он, наверное, вот так потребительски задал этот вопрос. Я бы посоветовал ему вот сквозь эту обложку перевернуть и посмотреть на содержимое, на самое главное, что заключается в этом Священном Писании. И вообще, баптистской этой Библии нету, не существует. Библия, она одна. Она одна и характеризует Библию то, что в ней заложено. Весть об Иисусе Христе, о спасении. Я думаю, что если бы Иисус Христос, вот присоединившись к Клеопе и другому ученику, обнаружил себя, вы знаете, не состоялся бы этот диалог. Им бы достаточно было лицезреть Иисуса Христа. Они бы пытались увидеть Его раны. Они бы пытались там спросить, может быть, а вот копьем ты был пронзен, эта рана так и кровоточит. Могли быть разные вопросы. И они бы, может быть, тоже за Него ухватились, обнялись бы, как друзья, по старинке, по прошлому еще, когда Христос был с ними до страданий, целовались бы. Христос не допустил этому быть сознательно. И Он делал ударение на одном. И мы читаем. Тогда Он сказал им: «О, несмысленные, то есть неразумные, и медлительные». Вы знаете, медлительные, я когда посмотрел, что означает это слово, неторопливые, непонятливые, медленно или плохо соображающие, туповатые. Вот это слово переводится буквально вот так. Тогда Он сказал: «О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки». И что делает дальше Христос? Он опять все еще удерживает их взгляд от себя и переключается на другое уже. Он с мужами говорит дальше о серьезных вещах, о богословских вещах. И начав, мы читаем 27 стих, от Моисея, из всех пророков изъяснял, то есть истолковывал, переводил им на понятный язык им сказанное о нем во всем Писании. Идут два мужа. Они до сих пор еще не знают, кто к ним присоединился. Но их сердце уже, помните, чуть позже они скажут сами о себе, что не горело ли сердце наше. Что-то Он говорил такое интересное, что как-то укладывалось в нашем сердце, вот все, становилось все на свое место, как-то мирно становилось сердце наше. Это уже потом, когда Христос обнаружил себя им. А сначала Христос утверждает их в вере. У этих мужей нет слез, я еще раз повторяю, сознательно. И Он не на чувства делает ударение в данном случае. Он утверждает их в вере, не давая себя опознать. И когда они поняли, когда сердце и загорело, да, действительно, и Моисей, и пророки, все Писание говорило, и это все сходится так. И этот вот попутчик так интересно нам все объяснил. И дальше интересный ход. Христос делает вид, что хочет как будто бы идти дальше. Еще дальше от Иерусалима. Дальше Эммауса. И они говорят: «Слушай, ну, я так предполагаю, ты нам очень понравился, ты так хорошо изъясняешь Писание. Как-то вот миром повеяло наше сердце, вот ты изъяснил, все уложилось, не ходи дальше, уже вечер склоняется, солнышко закатывается, присоединись к нам, останься на ночлег с нами и вкусишь хлеба». И мы, смотрите, читаем: «Христос не отказывается, и приблизились они к тому селению, в которую шли, и Он показал им вид, что хочет идти дальше. Но они удерживали Его, то есть принуждали, убеждали сознательно, говоря: останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру. И Он вошел и остался с ними». Христос ведет себя очень пунктуально и очень аккуратно. Он не берет инициативу в свои руки, что интересно. И смотрите дальше, что происходит. «И когда Он возлежал...» А на Востоке тогда принимали пищу полулежа, столы были низкие. И в этот момент возлежали люди, когда принимали пищу. «И когда Он, Иисус, возлежал с ними, то, взяв, мы читаем, хлеб, благословил». Вы знаете, друзья, я когда посмотрел слово «взял хлеб», переводится немножко иначе. У меня складывалось такое впечатление, что вот как написано: «взял и благословил». А в переводе означает: получил, принял хлеб. Понимаете, Христос не сам взял хлеб, а Ему дали вот этот Клеопа и другой ученик. А Христос принял этот хлеб. Он не вырвал у них, Он не взял инициативу: давайте я благословлю. Он очень скромно себя вел, Христос. И они этому хорошему, интересному гостю предложили: ты благослови этот хлеб, воспринимая его как человека. еще не зная, что это Иисус. И вот именно в этот момент, может быть, я так полагаю, не написано в Священном Писании, наверное, в момент принятия хлеба они увидели, что руки пронзенные, рана на руках. Я так полагаю, я повторяю, что здесь не написано. Тогда, именно тогда Господь отпустил их глаза. И мы читаем 31 стих. «Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его, но Он стал невидим для них». Все, Господи, да как же так? Мы Тебя не узнали, мы с Тобой поговорили хорошо, Ты утешил наши сердца. И вот только мы узнали, Тебя не стало. Господи, нам хочется вот подержаться за Тебя, раны Твои пощупать. Христос не позволяет этого делать. Почему? А потому что Он говорит, веровать надо всему. Мы живем не видением, а верою, дорогие друзья. Поэтому для меня плащаница ничего, и для вас, в принципе, ничего, если кто-то думает, что моя вера утвердится, если я увижу плащаницу. Вы знаете, много подделок в этом мире. Как я уже говорил, и стружки, и гвозди, и много чего. Люди спекулируют, бизнес делают. Для нас, христиан, если мы настоящие христиане, все это ничто. Для нас то, на что указывает Господь наш Иисус Христос, веровать надо. И Он говорит об этом, может быть, немножко грубовато, но вот так оно и получилось, Христос произнес эти слова. Он сказал, «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки». Вот так авторитетно заявил, и восклицательный знак стоит. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу? Это Он говорит о себе, но как бы о другом. Понимаете? Он просто был собеседником, попутчиком. И открылись у них глаза, и они узнали Его, но Он стал невидим для них. И вот они уже начинают говорить друг другу, не горело ли сердце наше в нас, когда Он говорил нам на дороге, и когда изъяснял нам Писание. Что они стали делать? Они остались на ночь. Они пошли еще дальше от Иерусалима. Дорогие друзья, это были хорошие, правильные ученики. И они поняли, что надо бежать в Иерусалим, надо возвращаться. И 33 стих повествует, «И встав в тот же час, Христа уже нет, они вдвоем теперь». Мы читаем, «Тот же час возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону Петру. И они рассказывали о происшедшем на пути и как он был узнан ими в преломлении хлеба». Дорогие друзья, мы дети Божии. Мы сыны света, мы дочери света, мы сыны веры. Мы дети веры. Давайте посмотрим, что у нас за вера. Я просто хочу вспомнить некоторых мужей библейских. Вспомним давайте Иова. У него были друзья, но они загоняли его в тупик. Казалось бы, ему надо было отчаиваться. Помните, какие он знаменитые слова сказал? «А я знаю». «Искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающую кожу мою сию. И я во плоти моей узрю Бога, и я узрю его сам. Мои глаза, а не глаза другого, увидят его». Что говорит Иов? «Я знаю». Вы знаете, есть разница между «я знаю» и «я верю». Иов здесь представляет свое исповедание веры больше, чем веру. Он не просто говорит «я верю», что все это произойдет. Он говорит «я знаю». Когда мы читаем о Аврааме, к римлянам, 14 глава, 18 стих и ниже, он сверх надеждой поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов. И не изнемогши в вере, опять о вере вопрос, не изнемогши в вере, мы читаем, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело и утробы Сарина в омертвении. И мы читаем дальше опять о вере. «Не поколебался в обетовании Божьем неверием, но прибыл тверд в вере». Опять вера, вера, вера. Мы говорим, что Авраам есть отец всех кого? Всех верующих. «И прибыл тверд в вере, воздав славу Богу». Как он воздал славу Богу? Верою своей. Дорогие друзья, когда мы живем верою, мы тем самым воздаем Ему славу. И будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное, потому и вменилось ему в праведность. Дорогие друзья, наша жизнь христиан основана на вере. Какая она? Насколько она глубока? Или нам хочется увидеть Христа во плоти? Павел говорит, что если мы раньше знали, то теперь не знаем Христа во плоти. Мы должны жить верою в то, что Он родился, пришел в этот мир, что Он пострадал и воскрес. Все мы верим в эту истину, дорогие друзья. Верим. Если мы верим, то мы не из колеблющихся. Смотрите, что к евреям говорит апостол Павел, 10 глава, 38 стих. «Праведный верою жив будет». Я посмотрел вот это выражение «праведный верою жив будет». В Новом Завете четырежды встречается именно вот в таком словосочетании. «Праведный верою жив будет». А вот дальше, смотрите, к нам предупреждение. «А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя». И дальше он как бы утверждает и призывает всех к этому. «Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души». Вера – основание нашего спасения в Иисусе Христе. И к римлянам в 10 главе, 9 стихе, апостол Павел говорит эти слова. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и дальше, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». Дорогие друзья, мы верим в то, что Господь Бог Отец воскресил Иисуса Христа из мертвых. Слава Богу! Мы можем сказать, что мы имеем спасение, поскольку это является условием. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господа, теперь Господин мой не тот мир, не дьявол, не грех, а Господь Иисус Христос, мой Господин. Если мы это исповедуем, через покаяние сердцем веруем, что Бог воскресил Его из мертвых, то мы читаем, это и есть условие спасения, то спасешься. Дорогой друг, в эти пасхальные дни хочется сказать, проверь свое сердце. Чего ищешь ты? Материальных каких-то доказательств. Вы знаете, очень многие говорят, и мне сотрудники говорят, если бы Христос сегодня явился мне, я стал бы верующим. Помните рассказ о богаче и Лазаре? У них есть законы пророки. Нет! Богач говорит, если он придет и воскреснет из мертвых и расскажет моим братьям, то покаются. Нет, не покаются. Люди очень изворотливы и лукавы. Не это и есть покаяние, условие для веры. Условие для веры и есть Писание, законы пророки, что надо читать и принимать верою. И в этом будет наше спасение в Иисусе Христе. Слава нашему Господу, что Он действительно воскрес, и что сегодня мы можем веровать в это, и верою иметь жизнь вечную, иметь спасение. Слава Богу нашему, что Он сознательно как бы скрывает Себя, Он сегодня не являет Себя нам во плоти, в этом нет необходимости. Он говорит, праведный верою жив будет. Аминь.